В Москве 21 час, в Нур-Султане полночь, в Гаване 13 часов. В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте в этом выпуске. США готовы выслушать позицию России на заседании Совета Безопасности ООН. НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе. Арестованы подростки, подозреваемые в подготовке нападения на Нижегородскую школу. Подробности далее. США готовы выслушать российскую позицию на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое пройдет 31 января. Об этом сообщают представители американской администрации. «Мы рассматриваем намеченное на понедельник заседание как возможность для России объяснить свои действия, и мы подходим к нему готовыми слушать», — отметили чиновники. Соединенные Штаты не ожидают по итогам заседания принятия каких-либо документов. Это лишь важная возможность для всех мировых держав увидеть, будет путь дипломатии или конфликта. Президент Украины заявил, что встреча политсоветников нормандского формата – шаг к деэскалации. Об этом Владимир Зеленский рассказал в ходе общения с иностранными журналистами. По его словам, вероятность атаки со стороны России сохраняется и выросла с 2019 года. Но недавняя встреча политсоветников глав Германии, России, Франции и Украины – это шаг к ослаблению. Если это не политический театр и все серьезно, то это шаги к диалогу и мирному урегулированию процесса, заявил Зеленский. НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. «Мы хотим мира, и это не в интересах российского населения, чтобы возник новый конфликт», — отметил дипломат. В МИД России ранее отмечали, что заявление Запада о российской агрессии и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Владимир Зеленский указал Германии на необходимость помогать Украине с оружием, когда страна действительно нуждается. Об этом лидер государства заявил на встрече с иностранными СМИ. «Очень важно предоставлять помощь тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал и вызов», — отметил Владимир Зеленский. Арестованы подростки, подозреваемые в подготовке нападения на Нижегородскую школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителей Московского районного суда. Трое подростков 16 и 17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Все преступники были задержаны. По данным регионального управления ФСБ, один из подростков вел дневник, где записывал рецепты изготовления взрывчатки и писал о них. Ненависти к себе и окружающим. Российская биатлонистка завершит карьеру после гонки звезд. Ольга Подчуфарова намерена провести заключительный спортивный старт. «Хочу выразить огромную благодарность тренерам и всем тем, кто работал со мной. Спасибо Федерации биатлона Москвы, Союзу биатлонистов России. Это были яркие спортивные годы», — сказала спортсменка. Подчуфаровой 29 лет, она становилась бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете в 2017 году. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник». Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Евгений Майструк и Мария Меркулова. Женя, я тебя приветствую.
Искренне?
Искренне, абсолютно.
Тогда я тебя тоже искренне приветствую.
Итак, замечательно.
Главные события к этой минуте.
Да, давай к этому и перейдем. Принцип взаимности в действии. Российский МИД запретил въезд в Россию некоторым европейским политикам, а также тем, кого считают причастными к деятельности частных военных компаний из Европы.
Ну, если про политиков мы неоднократно говорили о разных зеркальных мерах, которые вынуждена предпринимать Москва, то, что касается вот людей, причастных к деятельности частных военных компаний из Европы, такое бывает, ну, не то чтобы часто.
Да, не каждый день мы видим подобное.
Из заявления ведомства следует, что решения принимали, руководствуясь принципом взаимности и паритетности. ЕС регулярно принимает решения, которые ограничивают в правах россиян российские организации. Ну, а, собственно, руководители отдельных европейских ЧВК, которые действуют в различных регионах мира, и которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают, ну, вот теперь, видимо, вызвали аллергию на Смоленской площади.
Да, похоже на то.
Другое дело, я не до конца понимаю, что касается политиков, да, помнишь эту историю с Нуланд, который был запрещен въезд в Россию, она просилась, ее пустили, да, ну, это мне понятно, но... Может быть, европейские представители частных военных компаний из Западной Европы, из Восточной Европы не так-то и стремятся в Россию, тогда зачем это все?
Хороший вопрос. Политолог Александр Асафов, надеюсь, сейчас нам на него ответит. Александр Николаевич, здравствуйте.
Ну, мы с вами находимся сейчас на территории предположений, и этими предположениями можем делиться. На самом деле характерно, что, скажем так, определенная риторика даже и позиция нашего МИДа изменилась. И, на мой взгляд, вот то, что мы с вами не можем в лоб угадать, что же это такое, означает, что она все-таки стала, скажем так, более интересной и более продуманной. Что я считаю по поводу вот этой строчки, по поводу ЧВК? Смотрите, когда вводится, ну просто аналогично, да, мы же о принципах зеркальности, когда вводятся санкции... персональные, там, о запрете по въезду, например, в Соединенные Штаты, они поддерживаются странами Евросоюза, и, соответственно, этот человек лишается возможности ездить туда. Были, конечно, случаи, когда человек оспаривал европейские, например, санкции, но оставался под американскими, вот, и в Европу все-таки получал возможность ездить, но это исключение. Если мы говорим о представителях ЧВК, то надо вспомнить, где представители иностранных ЧВК, в том числе и восточноевропейских, например, да, а в том числе на рынке ЧВК представлены достаточно большое количество ЧВК родом из Украины, но уже с восточноевропейскими другими паспортами, да, в Африке их много, например, работало, то можно вспомнить, что у нас недавно были различные события, например, в Казахстане. Да,
было дело, да.
Вот, у нас различные инструкторы с различными паспортами европейскими находились на Украине, да, куда попадали тоже разными способами. И так или иначе, я полагаю, что можно экстраполировать, что эти замечательные, в кавычках, граждане не смогут въехать не только в Россию, но, например, в страны ДКБ.
Вот это бы очень хотелось, понимаете, но можем ли мы на это рассчитывать? Вот вы упомянули, с Украиной все понятно, там даже сейчас обсуждать не хочется, а вот с Казахстаном вы упомянули. Так МИД России принял решение, а примет ли такое решение МИД Казахстана, большой вопрос.
Или на уровне ОДКБ, если все вместе.
Вы знаете, вот у меня есть какое-то соображение, что жизнь-то меняется. Да? Мы с вами вот в 2021 году не могли предположить, что ОДКБ фактически переродится. Да? И вот смотрите, сегодняшние события на границе Киргизии и Таджикистана, точнее, вокруг анклава, да, таджикского, кто первым выступает и предлагает вариант решения?
Да, генсек ОДКБ, действительно.
Совершенно
да.
Верно, господин Зайс. То есть, нечто новое появляется. Да? Я надеюсь, что это новое проявляется в том числе и вот в рисунке, скажем так, в дизайне введения санкций. Именно поэтому там возникают ЧВКшники, да, чтобы они не наводили, так сказать, деструктивные действия по всему периметру, возможно. Я думаю, что эти санкции могут быть поддержаны членами ДКБ. Посмотрим, это только предположение. Но и в целом, я думаю, что это многоаспектная история, связанная не только с безопасностью, но и, например, с, назовем это так, с приключениями ряда наших СМИ в Германии, поскольку там упомянуты также строкой.
Да,
и чиновники, которые, скажем так, ввели по определенную политику, направленную в том числе и против СМИ.
Вы не против? Мы буквально через несколько минут перейдем вот как раз к упомянутым
по поводу Арти
Deutschland, да, Арти Германии. А мне хотелось бы... У вас такая просто интересная точка зрения по поводу ЧВК. А вы не считаете, что мы в последнее время как-то слишком много вынуждены говорить как раз о частных военных компаниях. Вот вы сказали о перерождении ОДКБ, действительно оно произошло. Но какое-то время назад вдруг стали все говорить о ЧВК. Хотя раньше, собственно, ну не так много-то мы про них знали. Не про американские.
Ну, Blackwater знали, да?
Да,
допустим.
Ну и то из-за скандала
и
мы
все.
Знали. Да.
Да.
И тут вдруг на арену выходят вот эти ЧВК.
Ну, потому что они фактически стали одним из таких, ну, не сказать равноправных, но значительным актором локальных военных конфликтов. И ведь слово ЧВК – это обобщение, да, то есть это такое обобщение, которое подразумевает примерно то, что раньше назывались, например, дикими гусями, и то, что у нас проходило по категории наемничества. Просто мир изменился, и мы видим, что регулярная армия, например, позором убирается из Афганистана, да, но какие-то представители остаются. Когда Соединенные Штаты говорят о том, что они уходят из Сирии, но остаются инструкторы, а при этом мы узнаем, что упомянутый вами руководитель Академии, бывший Blackwater, заключает миллиардный контракт на какие-то работы по Ближнему Востоку, но мы тоже можем делать выводы.
Ну да, сложить 2 и 2.
Ой, а как французы-то напряглись по поводу ЧВК в Африке?
Вот, тут, соответственно, да, история вокруг Мали, опять же, да, которую тоже неоднократно обсуждали. Это один из, скажем так, новейших способов, да, реализации погашения, да, и контроля военных локальных конфликтов. Поэтому, конечно, мы будем об этом слышать и обсуждать. И я думаю, что статус какой-то, да, ЧВК, да, это впереди. И эти решения тут тоже нужно принимать при всем негативном флёре этого явления, да, когда мы говорим наемник, да, у нас же негативный образ в голове возникает. Солдат удачи вообще.
Ой, ну это как сказать? Ну давайте тут поспорим.
Какой-нибудь флёр будет.
А французский легион, у него наоборот флёр, хотя там те еще наемники-то. Это как постараются.
Ну, по сути, то же самое, только на государственном уровне.
Да, да, да.
Как почве, да.
Это какой флёр им создать?
Это действительно, да, это уже вопрос пиара, скажем так. Александр Николаевич, давайте перейдем вот к тому, что затронули чуть выше по поводу Арти Дойчланд. В Москве готовы отреагировать на эту ситуацию, на запрет на вещание, да, на отзыв лицензии. Со ссылкой на источник в правительстве сообщают РИА Новости и говорят, меры могут коснуться работающих в России немецких журналистов. Но это тоже какая-то зеркальная история.
Зеркальная история, да. Мы помним слова, мы не забываем никогда слова Сергея Викторовича Лаврова. А, соответственно, здесь, да, заявлял глава российского МИДа, что есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям Арти Германии, да? Арти Дойчланд в ФРГ. Но здесь, знаете, какой возникает вопрос? Говорят, будут вот эти меры ответные могут коснуться работающих в России немецких журналистов. И на первый взгляд кажется, ну да, наверное, так и должно быть, да, зеркальные меры. А с другой стороны, ну давайте так, ну послушайте, а может быть не уподобляться, да, ну пусть работают тут немецкие журналисты.
Ну, мне кажется, все-таки, да, тут диапазон-то действий несколько шире, чем просто, ну, определить аккредитованного журналиста и, соответственно, попросить его прекратить осуществлять деятельность. Это же речь про например, там, возможные ограничения, связанные со способами доставки. То есть блокирование, там, например, каких-нибудь там каналов определенных СМИ, да, которые ведут, ну, совершенно четкую ангажированную, да, свою редакционную политику, назовем вас так, антироссийскую, да, с публикациями, ну, понятного содержания. Эти СМИ тоже на слуху, просто не хочу.
Вот-вот, я только вам хотел сказать, ну, мы же их знаем уже на протяжении всей нашей сознательной жизни. Ну, когда
я читаю, что время считать, что, да пусть себе, да ладно, мы же не такие пришло, но принцип зеркальности надо соблюдать. Естественно, в любых санкционных, рестрикционных и прочих действиях, даже паритетных, нужно смотреть на ущерб, нанесенный себе, да, это крайне важно, и оценивать его. Но я думаю, что учитывая вообще характер, скажем так, медийного, состояния медийного поля с упоминанием России, даже если вот вы слышали там интервью Зеленского там час-полчаса назад, даже он отрицает войну, а вот те самые немецкие СМИ, они говорят, вполне уверен.
Мы его конспектировали. Мы чуть-чуть попозже про Зеленского поговорим.
В Киеве вообще в легком шоке, по-моему, некоторые деятели пребывают с руководством, потому что уже их перепугали западные партнеры.
Вот такой западной машины пропаганды, назовем это так. это уже почти свершившийся факт. Они даже все последствия уже прописали, которые будут. А для непосредственного участника, да, это абсолютно не факт. И он это отрицает, но и видно, что все предполагаемые участники
никому
предполагаемого
это
этого действия, никому не надо, но, однако, пропаганда работает так, как работает. И у этого должны быть последствия.
Александр Николаевич, но ведь, возвращаясь к СМИ, будет, допустим, от России зеркальный ответ на то, что происходит с Арти в Германии, но... Ведь мы прекрасно понимаем, что европейцы на это не скажут. А, зеркальный, ну все, теперь мы в равных правах, 1-1, счет, остановимся.
Слушайте,
на этом.
Они
конечно,
меня удивляют.
Так не будет, правильно?
Так то не есть, будет.
Наоборот, продолжится.
Они меня удивляют. Они сейчас скажут, я даже знаю, слушайте, ну как будто я даже знаю, я вам скажу, что будет сейчас. Они скажут, мы так сделали, потому что вы виноваты, а вы не имеете права отвечать, потому что виноваты-то вы.
И за это мы вас, дальше. Виноватых, будем продолжать наказывать.
И, короче, там логики-то особо нет.
Если мы говорим о СМИ, да. Правильно?
И вот в этой точке возникает наше право на защиту нашей суверенной позиции. Потому что это тоже суверенитет. Да, право защищать свою позицию – это тоже суверенитет. Потому что соглашательская позиция, да, ну, наверное, мы виноваты, давайте покаемся, распилим ракеты и перестанем поставлять газ, она тоже присутствует в части нашего общества, но насколько она реалистична? Конечно, нет.
Не-не, про газ вы что-то не то сказали. Это газ поставляйте, но по низким ценам.
А ракеты распилите.
Ракеты распилите.
И покайтесь.
Да.
Но американский газ лучше, он же прогрессивнее.
Он дорогой, Александр Николаевич, там все сложно.
Я про это говорю, все очень сложно.
Мы благодарим вас за комментарий.
Спасибо большое. Александр Асафов, политолог, был с нами на связи. Ну а мы переходим к другим новостным сюжетам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Так-то, конечно, я был бы готов, рад перейти к другим новостным сюжетам.
Но не совсем.
Ну, не то чтобы... Да.
Упомянутая Украина нами. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден комментировать информацию о недопонимании, которая якобы возникла во время его разговора по телефону с Джо Байденом. Какой-то сплошной сломанный телефон просто, Жень.
Не, здесь вообще очень странно. Я думаю, может быть, ты мне объяснишь, потому что
давай
никто мне не может объяснить.
Мы потом еще специалистов подключим.
Мне кажется, здесь нужно... Страна должна знать своих героев. Корреспондент телеканала CNN Тернера, да? Со ссылкой на неназванного представителя официального Киева, да? Обнародовал в своем аккаунте в Твиттере подробности беседы лидеров США и Украины. Так вот, он говорит так. Байден заявил Зеленскому, что российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля. Президент США якобы также... Пристань, серьезно. Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть разграблен российскими войсками. Нет, ну это смешно, когда ты... А в Америке люди верят вот этому. Может быть разграблен российскими войсками, которые, вероятно, попытаются его оккупировать. То есть так, может быть разграблен, которые, вероятно, попытаются его оккупировать. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, госпожа Хорн, опровергла эту информацию. Наверное, она также сначала реагировала, как ты. Потом опровергла. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров потом тоже опроверг все это. Телефонный разговор Байдена и Зеленского, если вы не помните, состоялся в четверг во второй половине дня. Вот. Мне кажется, что мы обязаны как-то, ну, я не знаю, отреагировать.
Безусловно, да.
Я надеюсь, что сейчас у нас на связи политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Фомальчук. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Мария.
Мария не может отойти от этой информации про Твиттер корреспондента
CNN. Да, я слышу вашу реакцию, извините. Мне тоже смешно.
Извините.
Я прошу прощения, Александр Андреевич.
Нет, все нормально.
Александр Андреевич.
Все в порядке.
Нет. Ну, нет, а мы вас таки попросим. То есть он неспроста вот это вот все написал в своем Твиттере, я думаю. Он это написал не для того, чтобы мы, конечно... Нет, нам-то здесь смешно, да? Американцы этому же всему верят, да? Ну, верят. Он же неспроста это все написал.
Да. Нам кажется, что это ахинея, а в глазах действительно многих американцев, к сожалению, это звучит не как ахинея. Это вы правы, Евгений, да.
И здесь это... возникает только вопрос, а когда же замерзнет земля в Киеве?
Да, да,
согласитесь со мной.
И при нынешней суровой зиме, при нынешних сугробах метровых и полутораметровых, в том числе и в Киеве, и в Украине.
Может, это метафора какая-то? Я пытаюсь просто понять.
Так рассуждать может великий знаток истории, который, наверное, вспомнил суровую зиму 41-го года. Может быть,
Александр Ильич, может быть, да. Может быть, какие-то здесь такие аллюзии исторические, реминисценции имеют место.
Вот давайте все-таки, давайте попробуем. Это не просто, но мы попробуем с вами.
Нет, конечно, вот, не просто. Нет, я понимаю.
Сложный вопрос. На самом деле, Зеленский вынужден вот эту ахинею, как вы выразились, и мы с вами солидарны, он ее вынужден комментировать. И многие наблюдатели, с которыми мы разговаривали в эфире, говорят о том, что, собственно, в Киеве сами уже не рады, что вот такая истерия на Западе по поводу предстоящего якобы вторжения России на территорию их страны развернулась. Они сами уже не знают, как им реагировать, потому что, ну, они бы... Я еще слышал такую историю. Они бы хотели, чтобы это вторжение было. Они бы быстренько свалили в Лондон в изгнание, и там бы прекрасно себе поживали. Но вторжения нет. И они сами не знают, что им там в Киеве делать. Нет вторжения. Ну, нету. И в Лондон не свалишь. Должен руководить всем этим, да. Понимаешь?
Да. Да, Евгений, тут действительно есть несколько сразу, так сказать, сюжетов напрашивается. Ну, во-первых, конечно, Зеленскому обидно, что Байден пытается перехватить у него пальму шоумена, когда он же в 95-м квартале сам любил пошутить на эти темы зло и хлестко. А тут вдруг президент Соединенных Штатов Америки в его же стиле пытается как-то вот так рассуждать. Но это если в порядке шутки. А если серьезно, то, конечно, все-таки Зеленский сегодня вынужден часто вспоминать, что он не шоумен, а президент. А как президенту, естественно, ему не до смеха, потому что когда эвакуируют в посрочном порядке посольства, семьи, когда говорят о каком-то неизбежном вторжении России, разграблении Киева, и когда под эту истерию, так сказать, вынуждены инвесторы бежать с Украины, которых и так там нет.
Да-да-да, он жаловался.
Он как
жаловался,
раз жаловался, да. Что вот эта вся истерия, нагнетаемая партнерами, как-то не по-дружески, не по-партнерски.
Да-да-да-да. Вот он теперь, конечно, начинает и с этой стороны.
А Зеленский что, CNN партнером назвал, что ли?
Нет, имеется в виду, нет, не про Зеленского речь, а про представителей правительства, которые говорили, что наносит ущерб экономический Украине вот эта вся истерия, которую разжигает Запад по поводу нападения якобы России и так далее, что это выглядит не по-дружески со стороны их партнеров.
Не по-дружески, надо же.
Ну да, да, как бы мы же партнеры, мы же союзники, и вдруг вот так вы нас макаете, как бы не задумываясь о последствиях, а тем более... Ну, ведь сам же Зеленский тоже тут навертел. Он же тут одно утром говорил по Харькову одно, что тут Харьков собирается там. А когда из Харькова тоже бегут все, кто может бежать, так сказать, то потом он начинает говорить...
Нет, так-то я надеюсь, что из Харькова никто не бежит. Да. Он же оправдывался,
нет,
он же там оправдывался.
Я имею в виду, бегут... капиталы, как бы.
Капиталы. Ну и работать в Европу, да.
Да, и там еще другая есть сторона, конечно, есть еще те, как мы их называем, нацики, которых мы, будучи в Украине, насмотрелись. Правда, в Крыму мы их и не жаловали. Здесь мы устраивали, так сказать, и гоняли их по улицам Симферополя и в украинские годы. Но вот мы понимали, кто они такие, и они сегодня там тоже ведь голову давным-давно подняли, и кого Зеленский боится, так это больше своих этих нацбатов и так далее. Но тем не менее он вынужден теперь как бы говорить о том, что ну да, ну, не настолько уже Россия, вроде по нашим данным, не готовится к такому вторжению. Пытается, и, так сказать, уже...
Значит, с этим мы с вами выяснили. Дальше расскажите мне про... Я вообще люблю очень про Зеленского говорить, потому что он все, каждый раз он меня удивляет все больше.
Да, он непредсказуем,
Здесь он говорит... Его, значит, смотрите, Лавров заявил о готовности принять Зеленского в России для обсуждения отношений двух стран. По-моему, вообще, человек абсолютно адекватно говорит, Зеленский может приехать в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся, говорит Лавров. На что сегодня Зеленский говорит, зачем приглашать человека в таком формате, чтобы этот человек в таком формате не согласился? Зачем об этом говорить? Ты же мужчина, взрослый человек с большим опытом. Зачем это делать? Заявил Зеленский. И у меня опять идиосинкразия, я не понимаю. Тебя приглашают на переговоры в Москву, в Сочи, в Петербург, хоть в Уссурийск, приезжай, куда хочешь.
Проблема в том, что это Россия. Проблема в том, что это Россия. Мол, это заведомо невыполнимые условия для Зеленского.
Нет?
Нет, но мы же помним, как еще несколько месяцев назад Зеленского, это была одна из любимых фишек Зеленского, что он хочет встретиться с Путиным, а Путин его боится и не хочет с ним встречаться. Он же постоянно везде поднимал эту тему сам, что я готов, я хочу встретиться. Ну, пожалуйста, вот приезжай. Вот сегодня как раз ситуация такая, что руководство российское, ну, в лице, по крайней мере, Лаврова, готово с тобой обсудить вопросы, так сказать, двухсторонних отношений в этой части. Потому что они на самом деле сводятся к тому, что Соединенные Штаты упорно стремятся, это уже на уровне какого-то маниакальной страсти, пытаются вот втянуть Украину в конфликт на юго-востоке.
По поводу втянуть Украину, здесь есть герои.
Вот сейчас Мария информация расскажет. Дополнительная поступает. США продолжают военные поставки Украине. Очередная партия помощи прибыла в пятницу, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. И еще там говорят, что у США нет постоянного военного контингента на Украине, базы наступательного вооружения, только небольшая группа инструкторов.
Подумаешь.
Ну да.
Ничего страшного.
Большая группа инструкторов, которые они там сами в цифрах запутались, то 150 называют, то некоторые...
Да, они
поэтому
правду не скажут,
теперь они просто говорят небольшая, Александр Андреевич.
Тут дело не в цифрах. Дело в том, в той эскалации освоения, военного освоения Украины.
Мы
которая...
с вами абсолютно согласны. Благодарим вас. Политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Фурманчук был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Россию пришло время поговорить, мне кажется. Да,
грядет объединение. Да. Минтруд хочет, чтобы компании страховые выплаты совершали в один платеж.
Вместо отдельных платежей в пенсионный фонд, фонд страхования и фонд ОМС, работодатель будет платить один взнос. Причем пенсионный фонд предполагают объединить с фондом социального страхования. И я такой подумал, подожди, когда все объединяют, когда все вот объединяют. Может произойти что-то...
Абсолютно, что угодно. Особенно, когда речь идет о фондах, где деньги лежат.
О фондах, где деньги лежат. Но, на самом деле, меня вот председатель Президиума Центрального управления Российской общественной организации Союз пенсионеров России, член Высшего совета партии «Единая Россия» Валерий Рязанский, ну, так слегка успокоил.
У каждого среднебюджетного фонда были свои структуры управления и так далее. Когда сейчас уже создана объединенная информационная система ИСУ, то вопрос с точки зрения взаимосвязи между финансовыми структурами этих фондов, он фактически решился сам собой, потому что информация продолжает курсировать внутри большой системы, и каждый из этих фондов является частью большой системы.
В общем, специалист, который следит за этим объединением, считает, что это к лучшему. С одной стороны, говорят, что объединение действительно может привести к тому, что выплаты будут производиться быстрее и четче. С другой стороны, мне не совсем понятно, в одном из фондов занято большое число сотрудников. Неужели они все станут теперь безработными? Вот это пока совершенно неизвестно. Итак, сейчас работодатели платят 22% заработной платы в пенсионный, 5,1% в ОМС, 2,9% фонд социального страхования. Предполагается, что пенсионные социального страхования соединят, фонд обязательного медицинского страхования, возможно, присоединят чуть позже.
Посмотрим, как это все будет выглядеть в итоге, если
не
случится...
Ли... Не станет ли хуже, да?
Да, а вдруг? Но мы надеемся на лучшее.
А может лучше, да.
На это рассчитываем. Евгений Майструк, Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».